Выборы в Афганистане состоялись, официальная реакция США. Память актера Семена Фарады. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, перейдем к главной российской трагической теме последних дней. Речь пойдет о последствиях аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Компания «Русгидро» и Министерство энергетики должны в течение 6 недель разработать и представить в правительство план по восстановлению ГЭС. Такое поручение дал премьер-министр Владимир Путин в пятницу, побывавший на месте аварии. Также премьер пообещал проконтролировать тарифы на электричество и не допустить скачка цен. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Побывавший в пятницу на Саяно-Шушенской ГЭС российский премьер-министр Владимир Путин пообещал, что семьям погибших и без вести пропавших будет оказана необходимая помощь, и сообщил, что государство проконтролирует цены на электричество. Подробнее о визите премьера на ГЭС рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Абакане Екатерина Чернышова.
Слова премьера могли сегодня слышать только фотографы, операторы и представители нескольких сетевых информагентств. Радиостанции не аккредитовали. О заявлениях Путина мы узнали от пресс-службы правительства. За 6 недель Минэнерго должно подготовить план восстановления ГЭС, распорядился премьер. При этом станцию необходимо восстанавливать с применением новых технологий, сказал премьер-министр. Семьям погибших выплатят по 1 000 000 рублей из федерального бюджета. Раньше такое же обязательство взяла на себя компания «Русгидро». Строительство Богучанской ГЭС ускорит. Кроме того, за федеральные деньги завершат строительство обводного канала Саяно-Шушенской ГЭС. Это также решение Путина. Премьер-министр обязал «Русгидро» и правительство Хакасии обеспечить занятость работников ГЭС на период ремонта. Особое внимание он также обратил на подготовку к весеннему паводку 2010 года. Еще одно решение. За 3 недели правительством России должно быть разработано постановление о госрегулировании цен на электроэнергию. И о ситуации в поселке Черемушки. Сегодня здесь еще одни похороны. Вчера, напомню, похоронили 8, и 4 похорон будут завтра. Сам поселок почти пустой, все люди УДК «Энергетик». Почти все они строили ГЭС, и их состояние сейчас можно назвать шоком. Они считали станцию самой мощной, прочной, безопасной. У гидроэнергетиков никогда не было сомнений насчет надежности ГЭС. И в поселке сейчас самый настоящий траур. Все люди понимают, что похороны будут теперь каждый день. Люди, которые живут в Черемушках, все друг другу или родственники, или друзья – поэтому сегодня каждый хотел понести гроб человека, которого хоронили. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
По сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям, в ликвидации последствий техногенной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС участвуют почти 2000 человек из разных министерств, служб и ведомств. Накануне интернет-издание из Хакасии «Новый фокус» со ссылкой на родственников пострадавших сообщало, что в машинном зале ГЭС есть выжившие. Они стучат, чтобы показать свое местонахождение, но сотрудники МЧС якобы ничего не хотят делать для их спасения. Сразу после публикации этой информации против главного редактора издания Михаила Афанасьева возбудили уголовное дело по факту клеветы. Глава МЧС Сергей Шойгу на эти обвинения обиделся. «Для меня это звучит по меньшей мере кощунственно и оскорбительно», заявил он журналистам. На месте аварии на Саяно-Шушенской ГЭС работает корреспондент московского издания «New Times» Илья Барабанов. В эфире «Радио Свобода» он поделился своими впечатлениями о том, что происходит на ГЭС и в ближайших поселках.
Что больше всего удивило в этот раз, это действительно полная открытость. Министр Сергей Шойгу сам отдавал распоряжение о том, чтобы все совещания проходили в открытом режиме, чтобы не после совещаний там выходил кто-то на брифинг, а чтобы журналисты могли следить за всем процессом спасательных работ. При этом никакой проблемы не составляло попасть на саму ГЭС для журналистов. То есть все, в общем, было очень довольно демократично. До сегодняшнего дня, когда прилетел премьер Путин, и, понятное дело, там уже работает ПСО, и уже совсем другие правила прохода на станцию. Сейчас сам машинный зал уже более-менее почистили от обломков и начинают качать воду из помещений, затопленных при аварии. Вот там могут находиться люди, и, конечно, люди близлежащих поселков, большая часть из них работала на этой ГЭС. Они сейчас очень внимательно следят все за ходом работ. Все последние дни это такая непрерывная череда похорон. Каждый день кого-то хоронят по мере обнаружения новых тел погибших. А родственники погибших, вот я вчера оказывал на похоронах, они на контакт, конечно же, идут там с очень большой неохотой. Их можно понять. Огромное количество людей, чьи близкие еще считаются до сих пор пропавшими без вести, вот они, в принципе, на контакт идут, потому что надеются, что, может быть, если освещение этих событий будет там более масштабным, то как-то, может быть, там там удастся ускорить, удастся спасти людей.
Илья, вы слышали эту историю вот с абаканским интернет-изданием «Новый фокус»?
И мы встречались с Михаилом Афанасьевым, очень долго говорили с ним о ситуации на ГЭС.
У вас лично сложилось впечатление, что власти МЧС неэффективно работают, делают недостаточно для спасения людей?
Не знаю, то, что я наблюдал своими глазами на ГЭС, мне кажется, что спасатели на данном этапе делают все, что там в их силах. Другое дело, что я не очень понимаю, почему та схема, по которой они работают сейчас, закрывая створки плотины, и чтобы потом откачивать воду, почему нельзя было реализовывать оба плана, в том числе план, который предложил Михаил в своей статье одновременно, почему нельзя было попытаться пустить воду. А в случае все местные жители, бывшие сотрудники станции, они, все, с кем бы я ни говорил, все говорят, что такой вариант вполне возможен.
Рассказывал корреспондент издания New Times Илья Барабанов. Четкой версии о том, что послужило причиной аварии на ГЭС, нет. Чаще всего представители Росгидро и МЧС говорят о гидроударе. О том, что могло его спровоцировать, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
В официальном комментарии экспертов из Института гидропроект, который находится под управлением инженерного центра ЕС, сказано, гидравлический удар, теоретически описанный Жуковским 130 лет назад, это резкое повышение давления жидкости при внезапном изменении скорости течения в трубопроводе. Причиной гидравлического удара может быть быстрое перекрытие трубопровода запорным устройством, затвором или задвижкой. Конец цитаты. Иное мнение высказали в неофициальной беседе специалисты по гидроэнергетике из других организаций. Они считают, что закрытие задвижки и перекрытие потока воды не может являться причиной возникновения гидроудара на Саяно-Шушенской ГЭС. Задвижки на гидроэлектростанции – это огромные сооружения, подобные шлюзам на реке, и потому сколько-нибудь быстро закрыть или открыть их нельзя. Иной причиной гидроудара может быть взрыв любой природы. Тогда происходит чрезвычайно быстрый ввод энергии в водяной поток и изменяется скорость движения воды. Сила ударной волны гидроудара зависит от того, насколько изменилась скорость движения потока воды и как быстро. Если взорвался трансформатор, то в принципе этот взрыв мог быть причиной гидроудара. Однако, по мнению экспертов, взрыв трансформатора и сам по себе мог породить ударную волну еще более мощную, чем та, которая возникает при гидроударе. Энергия взрыва трансформатора могла преобразоваться в мощную внутреннюю ударную волну, распространяющуюся в воде со скоростью, превышающей 1,5 км/с. Такая взрывная волна, распространяясь по водоводам во все стороны, вверх и вниз, и могла вызвать разрушение на станции, включая машинный зал. Таким образом, если не рассматривать версию террористического акта, то причиной взрыва, судя по огромному выбросу трансформаторного масла, мог стать взрыв силового трансформатора, преобразующего энергию турбины.
О возможных причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС рассказывала научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. По предварительным данным, на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС потребуется не менее 4 лет. Вначале сообщалось, что на это уйдет 10 миллиардов рублей. Сейчас эксперты говорят, что на отстройку 3 гидроагрегатов и замену турбин понадобится как минимум 40 миллионов рублей. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16:15. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате нескольких взрывов погибли, по разным данным, от 2 до 5 человек. По информации МВД республики, взрывы в центре города осуществили смертники. В Москве умер народный артист России Семен Фарада. Ему было 75 лет. Скончалась женщина, пострадавшая в результате катастрофы истребителей в Подмосковье в минувшее воскресенье. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд выразил глубокое сожаление в связи с тем, что Ливия приветствовала на своей земле человека, причастного к взрыву самолета над Локерби в 1988 году. Президент США Барак Обама назвал ошибкой освобождение ливийца из тюрьмы в Шотландии, где тот отбывал пожизненное заключение. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку министра экономического развития Лашу Жвания. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и возвращаясь, конечно же, к ситуации вокруг Саяно-Шушенской ГЭС, вы только что слышали подробный технический, в том числе и технический анализ того, что там возможно произошло. Напомню, власти России сообщают о гибели уже 30 человек, версия о теракте на станции прокуратура не подтверждает, и мы, конечно же, будем говорить о этой трагедии в следующих информационных часах программы «Время свободы». Подробнее, среди других важных тем, в итоговом выпуске программы в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей ведет программу, как обычно, Андрей Шары. Ну и помимо освобождения ливийского террориста, смертельно больного, по утверждениям властей Шотландии, из шотландской же тюрьмы, его триумфального возвращения в Ливию, другая важнейшая международная тема – это прошедшие в Афганистане президентские выборы. Пока непонятно, кто победил, и Хамид Карзай, действующий президент, и его оппоненты заявляют о том, что первыми пришли они, но факт остается фактом – выборы, несмотря на все угрозы талибов, состоялись. Вот с афганской темы мы начнем обзор международной прессы. Рядом со мной мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Что пишут об этом?
Демократия не синоним свободы. Это статья Роберта Фиска в Independent. Статья посвящена выборам в Афганистане. Итак, пишет корреспондент, они проголосовали. Но за что? За демократию? Разумеется, как напомнил нам президент Обама, это не джефферсоновская демократия. Да, афганцы хотели голосовать. Они продемонстрировали огромную смелость перед лицом угроз Талибана. Но есть одна проблема. Дело не в том, что практически наверняка у власти останется ненадежная администрация Карзая. Дело не в том, что она прибегает к помощи военных преступников. Тому же Дустуму место не в Кабуле, а в Гааге, на скамье подсудимых. Дело даже не в коррупции и чудовищных нарушениях прав человека. Хуже всего, что расколотое по этническому принципу общество руководствуется при голосовании тем же самым этническим принципом. Не думаю, что хоть кто-нибудь в Афганистане делал выбор, ориентируясь на программы кандидатов. Люди голосовали так же, как сказали им лидеры этнических общин. Карзай, чтобы получить голоса узбеков, обратился к Дустуму, а Абдулла рассчитывает на таджиков, Карзай на пуштунов. Впрочем, наши проблемы в Афганистане этим не ограничиваются. Мы до сих пор убеждены, что можем принести афганцам плоды нашего такого замечательного западного общества. Мы все еще верим в век просвещения и в то, что стоит нам приноровиться к афганским законам, и в Афганистане возникнет демократия с равенством полов и правами человека. Мы опять воюем в Афганистане ради безнадежно недостижимых целей. Да, мне нравится, когда люди голосуют. Да, я думаю, что и афганцы, и иракцы хотели голосовать. Но кроме этого, они хотят свободы. А это не совсем обязательно то же самое, что демократия.
Довольно мрачный комментарий. Давайте от афганских тем перейдем к другим международным. Что любопытно в газетах?
International Herald Tribune в статье Джозефа Йоффе, которая называется «Сверхдержава по умолчанию», пишет: «Каждые 10 лет в Соединенных Штатах наступает обвал. В 50-е годы это был национальный шок от новости о советском спутнике, за которым последовали слова Джона Кеннеди во время президентской кампании о ракетном отставании. Десятилетием позже Ричард Никсон и Генри Киссинджер предсказывали появление пяти мировых сверхдержав вместо двух. Еще через 10 лет неловкая речь Джимми Картера привела нацию к кризису уверенности в самой себе. Потом историк Пол Кеннеди из Йельского университета предсказывал гибель Соединенных Штатов от сверхэкстенсивной международной политики и расточительства у себя дома. В 90-е годы разговоры о закате страны прекратились, но в конце президентства Джорджа Буша-младшего взяли реванш. Ныне Пол Кеннеди вернулся к своим заявлениям 20-летней давности. «Самый большой неудачник – этот дядя Сэм», – сказал он, имея в виду постоянный бюджетный дефицит страны и растущие военные расходы. Однако, продолжает Джозеф Йоффе, история падений показывает цикличность этого процесса, сменяемого неизменным и цикличным подъемом. В Соединенные Штаты, как и на протяжении многих десятилетий, остаются первыми по всем мировым параметрам – экономическим, военным, дипломатическим и культурным, несмотря на свое участие одновременно в двух войнах и мировой экономический кризис, невиданный с со времен Великой депрессии. Мировым лидером делает Америку безусловный национальный бюджет, равный 14 с лишним триллионам долларов. Это в 3 раза больше, чем у Японии, занимающей 2-е в мире положение. И средний доход на душу населения – 47 тысяч долларов в год. Но есть и другие факторы преуспеяния. Например, исследовательский потенциал, который невозможно исчислить, и потенциал высшего образования. Еще одним фактором лидирования Джозеф Йоффе называет культурную экспансию Соединенных Штатов. Америка потому держава по умолчанию, что она единственная обладает необходимой силой и ставит перед собой цели, и потому что все остальные не могут или не желают действовать. Америка обеспечивает безопасность Европы перед лицом России и безопасность Израиля. Ни Европа, ни Россия, ни Китай не в состоянии удержать Ближний Восток от кровопролитной войны. И по мере того, как разворачивается 21 век, Соединенные Штаты продолжают набирать молодость и динамизм, пишет Джозеф Йоффе в International Herald Tribune.
Спасибо, Иван. Обзор свежей международной прессы подготовил мой коллега Иван Толстой. А мы вернемся к афганской теме. Выборы, президентские выборы состоялись. Как мы уже говорили, действующий президент Хамид Карзай уже объявил о своей победе. Его оппоненты тоже заявляют о том, что они победили. Официальные результаты еще не оглашены. О реакции Белого дома на афганские выборы рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Барак Обама выразил удовлетворение по поводу того, что выборы в Афганистане состоялись, несмотря на попытки талибов помешать им. Во время прямой трансляции из Белого дома радио-ток-шоу Обама сказал: «Выборы в Афганистане прошли, судя по всему, успешно, несмотря на усилия талибана по их срыву. Выборы стали серьезным испытанием новой стратегии Обамы, нацеленной на то, чтобы обратить вспять продвижение талибана. В условиях наращивания военного присутствия США в Афганистане боевые потери американских войск в этой стране возросли. В то же время опросы указывают на ослабление поддержки американской общественностью боевых действий в Афганистане. Барак Обама призвал к терпению. Мы обязательно должны сосредоточиться на том, чтобы завершить начатое в Афганистане, но это потребует определенного времени. По данным руководства независимой избирательной комиссии Афганистана, явка на выборы не превышала 50% избирателей, что ниже 70% явки зафиксировано на предыдущих президентских выборах 2004 года. Это обстоятельство, по словам пресс-секретаря Белого дома Роберта Гиббса, не изменит политики Соединенных Штатов в отношении страны, в которой американские войска почти 8 лет сражаются с боевиками движения «Талибан». Не сомневаюсь, что президент Обама чрезвычайно гордится тем, что миллионы афганцев проигнорировали угрозы насилия со стороны талибов, чтобы реализовать право выбрать своего президента. Предварительные результаты ожидаются, как мне сообщили, к 3 сентября. И кто бы ни был избран президентом Афганистана, мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с ним, чтобы продолжить добиваться успеха в этой очень важной части мира. Состоявшиеся в Афганистане президентские выборы прокомментировал также помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Филипп Кроули. Несомненно, народ Афганистана сегодня преодолел немало трудностей в организации и проведении выборов. Мы не склонны недооценивать эти проблемы, учитывая, что во многих районах Афганистана идут боевые действия. Были ли выборы честными? Важно, чтобы на сей счет сам народ Афганистана сделал выводы, и это отчасти зависит от результатов, которые принесет подсчет голосов. Тем не менее, нас восхищает сам факт проведения энергичной общественной предвыборной дискуссии в Афганистане, а также наличие значительного числа кандидатов не только в президенты, но и на другие важные государственные должности. Думаю, что поведение афганцев в этих очень трудных условиях заслуживает высокой оценки. На этих выборах нынешний президент Афганистана Хамид Карзай баллотировался на 2-й срок. Чтобы победить, избежав 2-го тура выборов, Карзай по закону должен набрать свыше 50% голосов. На вопрос о вероятности проведения 2-го тура выборов в случае, если ни один из кандидатов на пост президента Афганистана не наберет абсолютного большинства голосов, помощник госсекретаря США Филипп Кроули ответил так. Думаю, что независимая избирательная комиссия Афганистана готова к такому повороту. Пока преждевременно говорить, состоится ли он. Но очевидно, что и сами афганские избиратели, идя на участки для голосования, давали себе отчет, что такое не исключено. Большинство американских аналитиков сходятся в том, что кто бы ни оказался победителем на президентских выборах в Афганистане, в числе первоочередных мер ему необходимо будет объявить бескомпромиссную войну с коррупцией. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
От международных тем к теме российской остросоциальной. С 1 сентября на площадях, прилегающих к вокзальным комплексам, находящихся в ведении дирекции железнодорожных вокзалов, будет запрещена любая мелкорозничная торговля. При этом лотки и киоски, находящиеся на территории самих вокзалов, продолжают работать. Мнение специалистов в репортаже нашего корреспондента Ольги Вахоничевой.
Планируемое с 1 сентября закрытие закусочных и ларьков на привокзальных площадях – очередная мера по улучшению качества обслуживания пассажиров, которая проводится в рамках комплексной программы благоустройства железнодорожных вокзалов. Ужесточение торговых правил для лоточников и киоскеров, торгующих вблизи вокзалов, началось с запрета продажи крепких спиртных напитков, говорит председатель Конфедерации Российского общества потребителей Дмитрий Янин.
К сожалению, в нашей стране с начала 90-х годов вокзалы потеряли свой внешний вид. Они превратились в места, где часто непонятно кому реализуют алкогольные напитки. Эти алкогольные напитки тут же распиваются. И все это превращается в то, что вокзал перестает быть местом, куда люди приходят перед отправкой в какое-то длительное путешествие. Такого обилия точек по продаже алкоголя, табака, какой есть в России, нет ни в одной европейской стране. В России более 600 тысяч палаток реализуют ежедневно эти социально опасные товары гражданам, включая детей. И мы считаем, что это достаточно оправданная мера. И связано это с тем, чтобы привести российские города в порядок. И частная инициатива РЖД здесь абсолютно правильная и своевременная.
К тому же, по словам Дмитрия Янина, качество продуктов питания, которые реализуют в привокзальных ларьках, вызывает множество нареканий. Выход – организация стационарной торговли на территории вокзалов, говорит он.
Решение позволит расчистить площади, уменьшить число случаев продажи алкоголя несовершеннолетним и устранить вот эти анклавы, когда вокруг вот этих палаток собираются люди, которые тут же публично употребляют приобретаемый алкоголь. С точки зрения надзора, стационарная точка, находящаяся внутри вокзала, она более устойчива и ее легче проверять, чем те палатки, которые работают на улице и могут сегодня стоять в одном месте, завтра в другом. Также заключается договор аренды непосредственно с администрацией вокзала. Мы считаем, что санитарные условия в этих точках значительно выше, чем в тех палатках, которые были установлены вокруг привокзальных площадей.
Иной точки зрения о качестве работы стационарных торговых точек на вокзалах придерживается координатор по торговле Всероссийского движения «За честный рынок» Роман Жигульский.
По-моему, очень мало людей, которые готовы питаться в общепите, расположенном при вокзальной площади и на вокзалах. Но торговые точки, на мой взгляд, имеют достаточно удовлетворительное санитарное состояние, и продажа тех же напитков и товаров в упаковке, оно никаким образом нельзя обосновывать именно санитарным состоянием. Я не вижу особого различия в привокзальной палатке и палатке, стоящей внутри вокзала. Это такие же абсолютно палатки. Вопрос в том, чтобы сделать качество этих палаток, там, может быть, улучшить условия труда продавцов, но это другой вопрос. Это не сокращение, это может быть реконструкция торговых модулей. Сделать более красивые функциональные модули. Ну, почему нужно их сокращать?
В целом отношение Романа Жигульского к закрытию привокзальной торговли отрицательное. Вот как он это объясняет.
Все москвичи и гости столицы могли заметить, что цены в стационарных и нестационарных точках достаточно высоки. Это, видимо, обусловлено большим пассажиропотоком и спросом. Сокращение нестационарных лотков, точек при вокзальных площадях, видимо, приведет еще к уменьшению конкуренции и, соответственно, к взлету цен или возможности поддержания таких высоких цен, как они есть.
Напомню, что руководство госмонополии и российские железные дороги намерены провести в этом году открытые конкурсы на право заключения договоров аренды площадей железнодорожных вокзалов. На открытый аукцион будут выставлены площади 13 вокзалов. Потенциальным арендаторам предлагают использовать их для открытия киосков, магазинов, аптек, кафе, химчисток и так далее. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Грозном в результате нескольких взрывов погибли, по разным данным, от 2 до 5 человек. По информации МВД Чечни взрывы в центре города осуществили смертники. Растет число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Следственный комитет при прокуратуре России сообщил о гибели уже 30 человек. Версию о теракте на станции прокуратура не подтверждает. Скончалась женщина, пострадавшая в результате катастрофы истребителей в Подмосковье в минувшее воскресенье. Обломки самолета упали на ее дачный участок. Независимая избирательная комиссия Афганистана призвала претендентов на пост президента проявить терпение и дождаться официальных результатов состоявшихся вчера выборов. Призыв прозвучал после того, как избирательные штабы действующего главы государства Хамида Карзая и его главного соперника на вчерашних президентских выборах доктора Абдулло Абдулло заявили о победе своих кандидатов, ссылаясь на предварительные данные наблюдателей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. И еще одно печальное событие. В Москве на 76-м году жизни умер популярный российский актер Семен Фарада. Фарада работал в театре на Таганке и много снимался в кино. Среди его фильмов роли в таких картинах, как «Чародей», «Убить дракона», «Формула любви», «Гараж». Говорит коллега Семена Фарады Вениамин Смехов.
Я свалился с неба из какой-то командировки, и свалилась эта новость, которая, в общем-то, шла по пятам вот несколько лет подряд. Прежде всего, это чудо, что существует эта великая гвардия клоунов, лицедеев, комиков. Это чудо, это счастье. И великое несчастье, что комики, как правило, это тяжелейшая ноша. Семен Фарада или Сенечка Фертман со всем своим высшим образованием, и вдруг он заблистал вот у Разовского в знаменитом нашем доме в МГУ рядом с Филипенкой и там же, где Хазанов начинал. И абсолютно другое лицо, другая клоунская природа. Может быть, сродни Никулинской, когда человек не смешит, а всех охочет. Вот это у него необыкновенное такое было умение. Вот. И жизнь, конечно, огромная. И то, что он прорвался в знаменитые, это благодаря кино, конечно, но в театре-то он был очень важным, в театре на Таганке. И его «Маклер в обмене» – это такая важная пружина, это не главная роль. Комики не играют главных ролей, это редкость. И вот не сыгравший главных ролей, он воспринимается как один из главных утешителей, потому что, конечно, в нашей печальной действительности люди этого фронта, Юрия Никулина или Румянцева, или Олега Попова, это выдающееся исключение. Это Сенечка. Мне, конечно, радостно вспоминать наши общие приключения и концерты, где он читал блестящий Горина, где он добавлял от себя всякий раз. Конечно, был очень усердно целенаправленный в своем деле и чаще всего очень скромный. А потом, когда шарахнула его всенародная популярность, он немножко удивился, запетушился, но рядом с ним всегда была потрясающая женщина. Марина Полицеймака, Машенька.
Семена Фараду вспоминал его коллега Вениамин Смехов. От событий перейдем к комментариям к некоторым из них. В эфире рубрика «Не только политика». 21 августа 1991 года, 18 лет назад, был подавлен путч ГКЧП. В очередную годовщину этих событий Дмитрий Волчек, мой коллега, вспоминает минуту.
Родившиеся в августе 91 года достигли совершеннолетия. События, свидетелем которых я, кажется, был, случились 18 лет назад. Говорю так неуверенно, потому что от трех знаменитых дней в памяти остались несколько странных кадров. Например, огромная надпись черной краской на фасаде здания КГБ «Свободу Новодворской суки». В крушении СССР, крупнейшей геополитической катастрофе 20 века, по определению президента Путина, не было ничего эпического. Все, что стряслось в 91 году, кажется сплетением несуразностей. Хроника тех месяцев похожа на сборник анекдотов. Видимо, поэтому за два десятилетия не написано ни одного значительного романа, Проханова не предлагать, не снято ни одной драмы о крушении империи. Единственным фильмом, передающим настроение эпохи, ее дух и краски, остается скромная комедия «Окно в Париж». Но несерьезность событий вовсе не говорит об их ничтожности. Всякий, кто помнит то время, согласится, что в смятении и распаде было гораздо больше человеческого, чем в нынешнем хмуром собирании своих и чужих камней. Хотя нет, согласятся не все. В популярном романе Натана Дубовицкого «Около ноля» читаю размышления о том, что произошло в 91-м. Лакеи рады, хозяин сдох. Проблема только в том, что кроме лакеев в доме никого нет. 300 миллионов лакеев оказались на свободе. Если правду пишут газеты, и этот роман действительно сочинил кремлевский идеолог Владислав Сурков, вывод о миллионах лакеев прекрасно дополняет замечание Путина о геополитической катастрофе. Сегодняшние начальники смотрят на электорат как на прислугу, который хочет хлеба и зрелищ, и хамеет, стоит дать ей волю. И вот, наверное, самое важное, что могу сказать о случившемся в 91-м. Было много постыдного, но главное достоинство той недолгой эпохи в том, что ни один из тогдашних вершителей судеб, будь он демократом или трижды коммунистом, не считал, что в его стране обитают миллионы лакеев.
Дмитрий Волчек, комментарий, рубрика «Не только политика».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском и на английском, какие события сотрясают блогосферу, мнения авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых. Сегодня одна из главных тем – ситуация вокруг Саяны Шушенской ГЭС.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС по-прежнему в центре внимания российского сегмента «Живого журнала». Новую волну интереса к теме вызвало сообщение о том, что против автора блога «Ру-Хакасия» журналиста Михаила Афанасьева возбуждено уголовное дело. На этот раз в дискуссию включились даже те, кто два дня назад не считал нужным распространять опубликованную Афанасьевым информацию. Вот мнение пользователя Олег Козырев.
У родственников, у местных жителей, вообще у граждан России есть безусловное конституционное право искать и передавать любую важную информацию, какую они сочтут нужной для спасения близких, для спасения наших соотечественников. А дело официальных лиц – проверять эту информацию, комментировать, реагировать, отчитываться о собственной работе, спасать и еще раз спасать. Несмотря на то, что сам я не стал делать перепост того письма, так как оно содержало предложения технического характера, в которых я не был специалистом, я хочу защитить право любого блогера предлагать варианты решения проблем, право любого специалиста через блогеров пытаться предлагать такие варианты. И недопустимо наказывать за сочувствие, за неравнодушие, за отклик.
В политический контекст последнего десятилетия ставит произошедшая Марина Литвинович, автор блога «Абстракт-2001».
И это ведь не в первый раз. В Беслане, помните, врали про число заложников. Говорили, что их всего 354, тогда как весь город знал, что их там больше тысячи. Врали про штурм, врали про переговоры, врали про записку террористов, врали про все. И про аварию Курска врали. У нас вся страна привыкла, что чуть что, авария или катастрофа, теракт, сразу начинается вранье. Причем вранье не во спасение в основном. Это вранье от страха и от нежелания нести ответственность. Еще с советских времен это в крови. Чернобыльская прививка была самой сильной, многие помнят. Так что обвинять журналиста – самое последнее дело. Лучше бы власти сначала сами научились не врать.
О последствиях заведения уголовного дела размышляет пользователь Вилли 2001.
Это прецедент. Клевету крайне трудно доказать, поскольку нужно предоставить доказательство, что клеветник был убежден, что дела обстоят противоположным образом, но сознательно искажал положение вещей. Теперь же, поскольку обладая достоверной официальной информацией, можно расшифровать. Нечто заявлено властью и доведено до граждан, и если ты публично предположил, что дела обстоят иначе, хотя ведь был в курсе официальной позиции, ты сознательно исказил истину. Официальная информация равняется истина. В данном конкретном случае я тоже считаю обсуждаемый хакасский текст довольно-таки паникерским и истеричным, но это моральная оценка. Делать из этого предмет уголовного преследования, создавать опаснейший и крайне вредный прецедент. И почему бы не судить всех, кто вслед за ним задавал вопрос, не осталось ли там живых людей, использованы ли все возможности для спасения.
С не меньшей активностью выражают свое мнение и сторонники заведения уголовного дела на Афанасьева. Пользователь «Прокуратор» пишет.
Думаю, это станет прекрасной прививкой для блогеров с назойливой периодичностью, вбрасывающих очередное. На станции взорвалась огромная цистерна с дефолтом. Теперь на город идет облако радиоактивных абортов, а власти скрывают. И отрезанные ноги Сычева стучат в переборке Курска, срочно в топ. Конечно, сейчас поднимется хай, надо спасать журналистов от кровожадной власти, которая хочет заткнуть рты, но вы не путайте невинные шутки с опасной провокацией. Представьте, если бы руководство ГЭС действительно слушало все советы офисных профессионалов, о последствиях действительно можно было бы снимать блокбастер-катастрофу. Только тысячи жителей ближайших ГЭС-городов его бы не увидели, мертвым сложно смотреть фильмы из-под толщи воды». И не надо говорить про душение свободы слова. Никто не запрещал писать, информировать или требовать вывода в топ разоблачения какой-нибудь пакости. Просто когда за клевету грозит иск или срок, человек задумается, стоит ли умышленно клеветать на кого-то в политических, меркантильных или личных целях.
В комментариях, согласный с этим мнением, пользователь Игорь Корн добавляет, пусть те, кто писал о стуках, начинают тренироваться перестукиваться. Похоже, подобная перспектива нравится не всем. Вчера вечером обнаружилось, что из живого журнала удален блог инженера Сашу Гэс Грей Сигнет, в котором автор рассказывал о посещении станции после аварии и рассуждал о ее причинах. Очевидно, автора этого блога перспектива возбуждения уголовного дела не порадовала. На англоязычном интернет-сервисе Crooked Timber, где ведут свои дневники ученые, гуманитарии и журналисты, пишущие по вопросам культуры и политики, можно прочесть рассуждения Конора Фолли о той порой двусмысленной роли, которую играют международные гуманитарные агентства на территориях, страдающих от гражданских войн и подобных конфликтов. Речь идет о ситуации на Шри-Ланке, где недавно завершился конфликт между властями и тамильскими радикалами. Фолли приводит несколько фото, которые обнародовала международная правозащитная организация Amnesty International. На снимках настоящие лагеря, обнесенные колючей проволокой, где содержится 285 тысяч мирных жителей, из них около 50 тысяч детей.
На первом фото можно увидеть эмблемы гуманитарного агентства, на втором колючая проволока вокруг каждого из лагерей. Это на самом деле концентрационный лагеря в самом прямом изначальном смысле этого слова. Тут же встает дилемма, должны ли гуманитарные агентства помогать строить такие лагеря и работать в них. На двух следующих картинках можно убедиться, в каких условиях жили эти люди до того, как они попали сюда. Тысячи погибли от обстрелов, голода, болезней, и все это за несколько месяцев. Должны ли были гуманитарные агентства сделать больше для того, чтобы обнародовать правду о происходящем и чтобы способствовать скорейшему перемирию, даже если бы это значило для таких организаций высылку из страны и даже аресты? Наконец, следовало ли гуманитарным агентствам иметь какое-то отношение к правительственной операции против повстанцев, в ходе которой 250 000 человек покинули свои дома, что является прямым нарушением международных правил ведения войны?
Гуманитарные итоги гражданской войны на Шри-Ланке в блоге Конора Фолли и на сайте Amnesty International. Впрочем, пока никто не собирается привлекать к международному суду местное правительство.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате нескольких взрывов погибли, по разным данным, от 2 до 5 человек. Растет число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Следственный комитет при прокуратуре России сообщил о гибели уже 30 человек. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд выразил глубокое сожаление в связи с тем, что Ливия приветствовала на своей земле человека, причастного к взрыву самолета над Локерби в 1988 году. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ставрополье стало ареной массовых межнациональных столкновений.
Комментарии экспертов.
Афганистан выбирает между Талибаном и миром.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская наблюдает за нравами офисного планктона.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. Правительство России в ряде случаев должно иметь возможность временно вводить государственное регулирование цен на электроэнергию, заявил сегодня премьер-министр Владимир Путин в ходе поездки на Саяно-Шушенскую ГЭС. Мы рассказывали в начале часа об этом событии. По его словам, соответствующее постановление правительства должно быть принято до 10 сентября. На сегодня по нерегулируемым государством ценам в России продается почти половина всей потребляемой электроэнергии. Об этом очередной выпуск «Экономической панорамы». Ее подготовил Сергей Синицкий.
В рамках общей программы либерализации рынка электроэнергии в России с 1 июля этого года доля его сегмента, на котором цены не регулируются государством, должна составлять 50%. Из-за общего сокращения потребления электроэнергии в последние месяцы реально эта доля, по экспертным оценкам, составляет 40-45%. Правительство России к 10 сентября должно принять постановление о государственном регулировании цен на оптовом рынке электроэнергии. Но если половина всего этого рынка по-прежнему регулируется государством, значит, речь может идти лишь о другой его части, где цены не регулируются. Из Москвы аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Дмитрий Скрябин.
Безусловно, речь идет о свободной части рынка электроэнергии, то есть о тех ценах, которые устанавливаются путем рыночных взаимоотношений, то есть на основе спроса и предложения. Соответственно, причиной этого послужила возможность и опасение того, что после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС эти цены выйдут из-под контроля, и мы уже видели всплеск цены на рынке в ценовой зоне Сибири.
По словам премьер-министра Владимира Путина, среди случаев, когда может временно вводиться госрегулирование энерготарифов, не только форс-мажорные ситуации, как аварии, но и дефицит мощности в каком-то регионе, а также отсутствие конкуренции на местном энергорынке. Но это, по идее, предполагает относительную изолированность региона от других, где электроэнергии может быть в избытке. Аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Речь идет, наверное, скорее об изолированных так называемых энергосистемах, где, в принципе, невозможно построить нормально функционирующий рынок электроэнергии. То есть, в первую очередь, это так называемые неценовые зоны, которые присутствуют сегодня в российской энергосистеме. В частности, это Дальний Восток, а также Калининградская область. В то же самое время, я бы не стал, скажем так, драматизировать ситуацию в ОС Сибири по той простой причине, что, в принципе, в Сибири тоже присутствует нормально функционирующий рынок электроэнергии. В Сибири достаточно большой регион с крупным объемом потребления электроэнергии, и в целом поставщики, они достаточно различаются по своему составу, и в целом конкуренция как таковая, она, безусловно, на рынке присутствует. В то же самое время можно сказать, что рынки электроэнергии с точки зрения конкуренции, они далеко не совершенны, то есть в экономической теории известен такой термин, как несовершенная конкуренция, также олигополия. Безусловно, для рынков электроэнергии не только в России, но и за рубежом, функционирующих на сегодняшний день, в целом конкуренция, она зачастую очень ограничена.
В этом контексте, сколь отличаются в России объединенные энергосистемы или ОЭС Сибири и европейской части страны?
как ОС Сибири, так и европейскую ценовую зону можно, конечно же, характеризовать как зоны несовершенной конкуренции, скорее олигополистические, скажем так, рынки. Присутствуют на рынке электроэнергии достаточно крупные игроки, занимающие серьезную долю и угрожающие, так скажем так, полноценной конкуренции, таких как «Газпром», комплексные энергетические системы и прочие игроки.
Саяно-Шушенская ГЭС – самая крупная гидроэлектростанция России. В целом, на долю всех ГЭС приходится примерно 16% всей производимой в стране электроэнергии, и долю в ней Саяно-Шушенской станции эксперты оценивают в 3%. Значит ли это, что нынешняя авария на станции может оказать значительное влияние на формирование энерготарифов лишь в этом регионе, но не в более отдаленных от нее? Дмитрий Скрябин, инвестиционный банк ВТБ «Капитал».
Безусловно, авария на Саяно-Шушенской ГЭС отразится в основном на сибирской ценовой зоне. Во-первых, потому что действительно по отношению с европейской зоной сама Саяно-Шушенская ГЭС достаточно мала. Но и вторая проблема в том, что существует ограниченность перетоков электроэнергии между сибирской ценовой зоной и остальной частью России, я имею в виду европейской частью России, включая Урал. То есть даже если была бы возможность теоретическое влияние, если бы Саяно-Шушенская ГЭС даже была бы там в несколько раз больше, все равно это влияние было бы ограничено просто по физике перетоков. Но на Дальний Восток это вряд ли тоже повлияет, потому что Дальний Восток — это вообще не ценовая зона, там продолжается полностью тарифное регулирование.
Говоря о физике перетоков, вы имеете в виду просто нехватку передающих мощностей, другими словами, проводов линии электропередачи?
Говоря о физике перетоков, я имею в виду ограниченное стечение, то есть нет возможности передачи большого объема электроэнергии в сибирскую зону и наоборот, из сибирской зоны в европейскую часть.
По планам правительства, уже в будущем году в России до 70% всей электроэнергии должно продаваться по свободным ценам, а в 2011 году уже вся, за исключением объемов потребления жилым сектором. Готовящееся теперь постановление может ли, на ваш взгляд, приостановить либерализацию энергорынка в России? Александр Корнилов, Альфа-Банк.
На мой взгляд, это скорее не обязательно, потому что речь скорее идет о неком временном механизме, позволяющем сглаживать динамику цен в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, коим является, в частности, авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Я бы не стал отождествлять данные меры с общими планами правительства по либерализации энергорынка. По идее, по всей логике вещей, это не должно иметь никакой связи с какими-либо форс-мажорными обстоятельствами в энергосистеме. Фактически, становление рынка электроэнергии – это прерогатива правительства, и правительство должно тем или иным образом давать адекватные сигналы сообществу в отношении того, что правительство по-прежнему придерживается своих планов в части дерегулирования рынка электроэнергии в России, тем самым создавая нормальный инвестиционный климат для привлечения необходимых средств, в частности, модернизацию электроэнергетики.
По планам, дополнительное государственное регулирование цен на оптовом рынке электроэнергии, как временная мера, может вводиться в случаях возникновения дефицита мощности в отдельных регионах, отсутствия конкуренции на местном энергорынке, а также в форс-мажорных ситуациях.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершение этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Здесь набирает силу общенациональная кампания по спасению пчел, популяция которых катастрофически сокращается. Горожане устанавливают ульи на крышах своих домов, балконах и в собственных садах, рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Британские пчелы на грани вымирания. Подсчитано, что в Соединенном Королевстве обитают более 200 видов пчел и 25 видов шмелей. За последние два года их популяция уменьшилась на 15%. Комитет по общественным делам Палаты общин британского парламента опубликовал заявление, в котором отмечается, что уменьшение пчелиной популяции ведет к огромным потерям для британской экономики. Вымирание пчел приводит к недостаточному опылению садов. Сельское хозяйство в связи с этим теряет 200 миллионов фунтов в год, отмечает комитет. Британская экологическая организация «Природная Англия» бьет тревогу и призывает горожан устанавливать ульи в своих садах, на крышах домов и даже на балконах. Пчелы способны летать за взятком за 5 километров от улья. Призыву «Природной Англии» последовали не только частные лица, но и городские фирмы и организации. Так, знаменитый лондонский магазин «Фортнум и Мейсон» начал продавать собственный мед, полученный из ульев, установленных на его крыше. В расположенном в центре Лондона королевском Ланкастер-отеле на завтрак клиентам подается мед из собственных ульев, также находящихся на крыше здания. Бум пчеловодства в Британии нарастает. На курсы по пчеловодству записываются уже на будущий год. Только в этом году более 1000 человек прослушали вводный курс по пчеловодству в 60 открытых в Лондоне специальных центрах. К примеру столицы последовали советы графств, открывшие курсы пчеловодства в городах по всей стране. С 2007 года число членов Британской ассоциации пчеловодов увеличилось с 10 тысяч до 14,5 тысяч человек. Дизайнерская компания под названием «Омлет» сконструировала компактный улей, приспособленный к городским условиям, с которым легко управиться пчеловоду-любителю. Это пластмассовый улей ярких расцветок – красный, зеленый, желтый, фиолетовый. Пчелы его любят. Его создатели утверждают, что в одном таком улье можно собрать за лето в среднем 50 банок меда, при этом он требует ухода в течение часа всего раз в неделю. В интервью «Радио Свобода» ответственный секретарь организации «Природная Англия», которая проводит широкую кампанию за сохранение пчел, Джоханнес Пол, так объясняет причины катастрофического уменьшения количества пчел в Британии.
Популяция пчел уменьшается повсюду в мире. Причина этого в сокращении их среды обитания, которая уничтожается расширением городского строительства и созданием новых промышленных сельхозугодий. При этом значительно снижается возможность для пчел находить пригодные для питания дикие цветы и травы. В сельских районах сейчас принято засевать огромные пространства монокультурами, что, казалось бы, дает возможность пчелам за очень короткое время получать большое количество пищи. Однако, когда урожай снят, пчелы оказываются на голодном пайке. Так что судьба наших пчел сейчас абсолютно непредсказуема.
Но смогут ли пчелы выжить в загрязненном воздухе центрального Лондона, где на крышах домов уже появились ульи? Джоханнес Пол и организация «Природная Англия» считают, что здесь нет проблем.
Абсолютно уверен, что пчелы будут себя прекрасно чувствовать в Лондоне, где полно садов и парков, в которых они могут собирать нектар. Этот нектар абсолютно чист, собирается с многочисленных цветов и поэтому полностью безопасен. Мы советуем горожанам сажать в своих садах и палисадниках растения, которые пчелы особенно любят. Буранчик, настурцию, мальву, лаванду, вереск. Мы рекомендуем новый тип улья, дизайн которого специально рассчитан на городские условия и который создан для пчеловодов-любителей. Его можно устанавливать на крышах домов. Он абсолютно безопасен, предохраняет дом от пчел, очень чист и удобен как для пчел, так и для сбора меда. Его стоимость 495 фунтов. К нему прилагается специальный комбинезон и другие необходимые аксессуары.
Если пчелам будет уютно в Лондоне, то насколько этот пчелиный эксперимент безопасен для горожан? Ведь появление больших роев пчел на лондонских улицах может стать опасным для людей. Тем более, что в Сент-Джеймсском парке и в саду Букингемского дворца, расположенных в центре Лондона, уже замечены рои пчел. Джоханнес Пол.
Опасности для людей нет никакой. Во-первых, пчелы по преимуществу будут обитать в садах и парках, а не на улицах. Во-вторых, они летают довольно высоко, так что на улицах у них не возникнет контактов с людьми. Ну, а новые ульи вообще опасности не представляют.
Говорил ответственный секретарь организации «Природная Англия» Джоханнес Пол. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Ну что же, берегите пчел, и, к сожалению, мы не можем все время рассказывать о пчелах. В следующем часе будем говорить в основном о политике, о разнообразных происшествиях, в основном трагических и печальных. А через полторы минуты, следующий час информационной программы «Время свободы», поговорим о всплеске возмущения по поводу того, как встречали террориста, отпущенного из шотландской тюрьмы в Ливии, некоторые другие российские и международные темы. Так что оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Границы Ирака до сих пор открыты. К сожалению, никто не в состоянии их охранять.
Мы пришли проголосовать за мир и стабильность в нашей стране.
У нас что, на дорогах происходит, как сводки из района боевых действий?
Ныне весь мир обратил свои взоры к Афганистану, где состоялись первые выборы за последние 30 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».